Митина любовь. В юности Дима занимался нейропрограммированием. Вернее, вяло делал вид. Серьезного таланта к компьютерной биологии у него не было, и уже на втором курсе стало ясно, что нового ГШ из него не выйдет. Новый ГШ, впрочем, никому и не был нужен. Лучшие теоретики и практики чипирования давно прописались в банках и отлично справлялись со всеми вызовами эпохи. Никого в свои ряды они не звали. Но молодым талантам давали крохотный шанс подняться до их уровня, и Дима честно его профукал. Он получил диплом имплантолога и много лет работал в московской клинике, вставляя социмпланты и высасывая гематомы побочки из серых русских мозгов. Как и все остальные врачи, он оптимизировал отчетность по процедурам. За это платили бонусы, и понятно было кто, но фонд «Открытый мозг» нигде не упоминался. За 10 лет он вместе со всем поколением друмеров потерял идеалы, иллюзии и значительную часть волос. Превратился сначала в Дмитрия, а потом и вообще в Дмитрия Мариновича. Все чаще и чаще молодые знакомые глядели на его залысины, на гусиные лапки вокруг глаз, на поколенческую кукуху с корабликами и айсбергами и называли по имени-матчеству. Перспектив впереди не было. Но тут, к счастью, случилось семейное горе. Дмитрий получил наследство. Его родственников на сибирской ферме вырезали кочевые тартарены, закололи всю семью сделанными из кос пиками, нарисовали на воротах хозяйской кровью глаз и букву «З», сняли процедуру на кукухе и выложили ролики на контактон, откуда их невозможно было выковырять никакой силой. Кочевых потом разбомбили дроны Притория, но тех самых или других толком никто не знал. Митя, впрочем, горевал не особо. Контакты с дядей, племешом и двумя бабками у него не было давно. Даже с Новым годом друг друга не поздравляли. Погибшее семейство оставило после себя сложный баланс долгов и активов, обязательства по сельхозкредитам, молочную скотину, половину угнали тартарены, и барак, полный живых холопов. Последнее было случайностью. Тартарены заперли их и честно подожгли, но перед этим долго шел дождь, и дерево не занялось даже от денатурата, а упорствовать в злодеянии у кочевых не осталось времени из-за дронов. Можно было удаленно продать поместье, погасить долги и выручить прилично денег, но на банку не хватало все равно. Зато появился шанс уехать из опостылевшей столицы на природу. Все лучше, чем медленно загибаться в городе. Дмитрий уволился, продал свой березовый дуплекс и отправился в Сибирь. Через день после отъезда, бодро докуривая сигару, он шагнул из гиперкурьера на мокрый азиатский перрон. Сразу поразили два крепера перед станцией. Немолодые русские люди в беде. С крашенными в яичный цвет чубами на бритых черепах, в нелепых розовых перьях, блестках и чешуе из фольги они зло и пьяно плясали под один на двоих новенький крапофон, украденный, скорее всего, из товарного поезда. Мужики, именно так их хотелось назвать, несмотря на косметику и блинк, сипло читали на два голоса нейро-речитатив в категории 3Б, если не ниже. «Я цветок мохнатый, пестик мой продолговатый, я со всей палатой наблюдаю за парадом, мы покажем миру, что такое наша сила, мы заставим снова воссиять забытый символ». От крэпа так и разило провинциальной безнадегой. Видно было, что кто-то, вероятно, станционный политрук, зарядил интим-вербалайзер правильными политическими лозунгами вперемешку с фиалками, розами и спущенными трусиками, чтобы не прижали за сводничество и воровство. Но самым жутким были эти скуластые рабочие лица, кое-как размалеванные под порог. Эти мрачные ненавидящие глаза, пытающиеся жеманно улыбаться и подмигивать из-под очков. Клиентов не было все равно, зато с большой казенной телеги у выхода в город раздавали бесплатные благовония. На Дмитрия повеяло экзистенциальной стужей. В провинции, похоже, жилось несладко. Еще он почувствовал, что в Сибири совсем другая сетка рекламного имплант-вещания. Продвигаемая продукция сильно отличалась от столичной. Как только он нашел телегу на вокзальной площади, ему страшно захотелось пива. Странность, однако, заключалась в том, что хотелось не просто пива, а конкретного сорта, о котором он раньше не слышал — спящей красавицы. Конечно, как имплантолог, Дмитрий понимал, что система имеет его через кукуху точно так же, как и в Москве, только с другими параметрами. Но все равно сделалось гадко. Привычный режим бытия нарушился, и изнанка мировой души стала ненадолго видна. По дороге к новому дому его посетило много злых мыслей о сговоре сердоболов с трансгуманистами. Лошадка тащилась еле-еле, разбитый проселок грузился медленно, как контактон, и подумать время было. В усадьбу он приехал эдаким Вольтером, с презрительной улыбкой на губах и жбаном спящей красавицы между ног. Жбан, купленный по дороге, был наполовину уже пуст. В ту же ночь Дмитрию приснился кошмар. Толпа окрашенных крэперов в чешуе и желтых перьях под дикую начитку штурмовала пулеметную точку на горе, а тех, кто бежал назад, косил другой пулемет. Во сне было понятно, что пулемет на самом деле один и тот же, а причина иллюзии — шарообразность всех земных смыслов и вечная русская вина перед каким-то мутным начальством, то ли местным, то ли мировым, то ли опять как с пулеметом. Прошел месяц, и выяснилось, что не все так страшно. Пулеметы молчали. Ну или максимум отгоняли кочевых тартаренов. Зато в уездном городке было благородное собрание, где девушек учили играть на арфе, и даже работал астрономический кружок с телескопом. Главным центром гравитации в благородном собрании были, конечно, не арфы и телескоп, а клуб с буфетом, куда съезжалось пообщаться и выпить хорошее общество. Дмитрий стал ездить в клуб и быстро перенял помещичью манеру одеваться. Жемчужный картуз с эмалевым козырьком, сапоги из рыбьей кожи со стразами, чтобы не путались с сердобольскими крокодилами, черная косоворотка и длинный пиджак. Ему виделся в этом старомодный анархистский шик. Скоро у него появились шапочные друзья, с которыми он играл в дурака и покер. В буфете он ударял по ликерам с пирожными. Сахарная наркомания почему-то не преследуется, хотя куда вреднее множество незаконных привычек. В общем, жизнь заладилась. Делать теперь не надо было ничего, только покупать корм скоту и холопам. Все остальное делали они сами, и на ферме, и по дому. Дмитрий завел новую скотину вместо угнанной, наладил контакты со скупщиками молока, откормил холопов, они уже начали загибаться на подножном корму, и растолстел сам, провалившись в медленный сельский быт. Толстел он, однако, не от обжорства и сна, и даже не от ликеров из буфета. Дело было в спящей красавице. Это был местный пивной бренд, который держали два крупных сердобола. Их пельменные рожи постоянно мелькали то среди черных косовороток торжественного президиума, то в социальной анимации, где похожий на мочу ручеек золота с пивного дохода заворачивал в детский приют и красил в нем стены. Спящая красавица сама по себе была вполне годным продуктом, но ее реклама загружала имплант по полной. Каждое утро перед пробуждением Дмитрию снился один и тот же промо-сон. Сначала он видел стоящий в склепе гроб. Его крышка отлетала от удара изнутри. Обнаженная девушка с гигантской грудью даже не вставала, выскакивала из тлена, держа в руках две запотевшие пинты. Далекий бас, похожий на раскат весеннего грома, рокотал.
«Нравится, не нравится, спи, моя красавица! Мужское пиво с бесплатной эрекцией!»
Луча с нежностью, девушка шагала к Дмитрию и терлась о его лицо безмерной грудью, оставляя во рту горьковатый вкус копченых сосков. Сон действительно сопровождался сильной эрекцией, особая унизительность которой заключалась в том, что надлежащего завершения она не получала, Как только Дмитрий возбуждался всерьез, девушка исчезала, и он просыпался. К импланту тут же подключался открытый мозг, и Дмитрий, сжимая под одеялом кулаки, не меньше 10 минут думал о том, какая же мразь эта сердобольская саранча, со всех сторон облепившая Россию. Потом он вставал, показывал далекой Москве фингер и наливал себе пивка. Пивные сердоболы яростно копили на банке. Их продукт продвигали по всем каналам. Даже местная Афифа, которую Дмитрий вызвал однажды по студенческой памяти на очки, в ответ на просьбу снять халатик отрицательно покачала головой, предложив для начала собрать 15 номерных крышечек от спящей красавицы и выучить список городских политзаключенных. И это, объяснила она, еще промоушен. Дмитрий поневоле пил много красавицы, но так унижаться ради обычной мастурбации не стал. Для женщин, кстати, выпускали свою версию пива — спящего красавца. И Дмитрий вольтриянски улыбался, воображая, чем тот водит матронам по губам в их предутреннем сне. Однако вскоре он понял, как ошибается. Собираясь выпить пиво, дамы в благородном собрании говорили, не засверлить ли нам красивого, что предполагало совсем другую фетишизацию бренда. Из-за пивных эрекций одиночество томило все сильнее. Вспоминая крейперов со станции, Дмитрий даже не пытался решить вопрос по-столичному. Хотелось сохранить уважение к себе. В благородном собрании собиралось много барышень и фем, и Дмитрий одно время заглядывался на них всерьез. Нейролесби метили себя дикхедом, или, как говорили в Сибири, тыкомкой, татухой с сисястым кентавром-единорогом. Символ расшифровывался просто — цисгендер забудь. Долго смотреть на таких дев мужчине не рекомендовалось. Заметив на шее или предплечье тыкомку, Дмитрий сразу отворачивался и отходил от греха подальше. По московскому опыту он помнил, что бывает, если замешкаться. Фемы, ориентированные на замужество, позволяли пялиться на себя сколько угодно, но намекали на полную семейную доминацию, что было ясно по их кукухам. Дмитрий провел много дней, изучая девичьи ошейники в кисейных и атласных вырезах. Иногда он, не стесняясь, надевал смарт-очки. Комбинации и сборки символов разъяснялись на специальном сайте «Грамматика любви». Самые молодые и привлекательные барышни носили черные фрумерские кукухи юнисекс с анархистскими черепами и звездами, показывая, что противостоят мировой машине угнетения и лжи. Соблазнение фрумеров предполагало серьезные инвестиции, и Дмитрий в их сторону даже не косился. Пару раз в собрание заходила милая и свежая девочка-лицеистка с золотыми и серебряными яблочками, означавшими, возможно, все, но она была дочкой банкира со второго тайра, гостила у тетки, и уже по цене ее кукухи было понятно, что Дмитрия этим яблочком не угостят. Барышни постарше носили феминитивные кресты с кружком внизу. Таких кукух было больше всего. «Могилы мохнатки», как называли их помещики-циники. Присутствие феминитива означало, что фаллическая пенетрация допускается только для деторождения в законном браке. Некоторые девушки надевали феминитив, чтобы выразить общее недоверие к биологическим мужчинам или дать понять, что они тоже лесбиянки, но не хотят делать на этом акцент. Еще феминитив любили сердомолки, у которых он имел совсем другой смысл. Но помещику, особенно захудалому, про них можно было сразу забыть. Многие помещицы носили кукухи из серебряных фалосов, замаскированных под рыбки, морковки и огурцы. Это, как объясняла грамматика любви, означало, что контакт с мужчиной возможен, но его ждет нейрострапоновое возмездие за века привилегий гнета. Таких помещики-циники называли сверлильщицами или обществом кнута и пряника. Их было больше всего. После 30-40 лет почти каждая барышня добавляла на кукуху пару полированных морковок. В случае разведенной дамы, правда, фаллические эмблемы могли иметь значение трофея, указывая на нечто среднее между метафорической кастрацией и неиллюзорным разделом имущества. Вдовы и замужние обожали серебряных и золотых богомолов, иногда с мужскими головами в лапках. Между типами богомолов существовали тонкие различия, но центральная мысль была ясна. В общем, в благородном собрании расцветало много фемных идентичностей, но для Дмитрия с его небольшими средствами и отвращением к пассивному аналу подходящих вариантов не просматривалось. Было ясно, что брачным опытом русского помещика цисгендера без баночных перспектив будут побои, глум и символические репарации за гендерное рабство. Наверное, это было справедливо. Но расшифровывать символические значения девичьих кукух Дмитрию надоело, и скоро он начал заглядываться на холопов и холопок. Он мог глазеть на них часами. И все время было чувство, что он смотрит какой-то издевательский мультфильм, злую сказку для взрослых. Холопа-битюга можно было отличить от человека по особой размашистости движений и характерному покачиванию корпуса, как бы накапливающего кинетическую энергию для рывка. Женские сборки были лишены такой особенности. По закону, холопы должны были постоянно ходить в масках вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Сами холопы не болели, но бессимптомно разносили вирусы, награждая ими хозяев. Или тоже болели, просто не жаловались. Дмитрий, впрочем, предполагал, что обязательные маски ввели не из-за вирусов. Глядеть на улыбающееся лицо холопа было головокружительно. Когда Дмитрий следил через камеру за хелперами, жрущими в стойле из корыта, его сердце замирало. Молодые холопы походили на здоровых людей. Кожу десятилетних, близких к сроку утилизации, покрывала экзема и язвы. Но лица холопов были абсолютно счастливы и расслаблены, а глаза... Они сияли таким внутренним светом, такой невозможной любовью ко всему вокруг, что становилось почти больно. На воздушном слове, религиозной программе для помещиков, регулярно напоминали, что у холопов нет душ. Вел передачу и гуманитарий Максимилиан, прогрессивный научпоп в золотых ризах, покрытых рекламой дружественных сервисов. На клобуке владыки сиял феминитивный крест, сразу показывающий его отношение к главному внутрицерковному конфликту эпохи, так называемой «схизме мужебожества».
«Человек есть тварь одушевленная», — говорил владыка. «Он создан богиней и несет в себе образ создательницы. Холопы же суть твари бездушные, выращенные в рассоле сугубо для безмозглой работы, но имеют образ человечий, отчего смотреть на них бывает печально и тяжело. Происходит так от того, что лица у них как у людей, и когда холоп гримасничает, мы понимаем эту гримасу как человечью, то есть как если бы за лицом была душа. Все эти чувства, переживающие, как мы сами. Выглядят они счастливо, но счастье их свинское, как у хряка, который жрет и не может остановиться. Человекиня так счастливо быть не может, потому что стоит выше в иерархии существ и несет в себе образ богический. Про зеркальные нейроны слышали? Вот тут они работают против нас, вводя в соблазн. Оттого хорошо сделали власти придержащие, что рыло их убрали под марлю». В благородном собрании тоже говорили на эти темы. Дворяне, как положено, демонстрировали чудовищное невежество и полное отсутствие гуманизма. Один из них зимой поморозил дюжину хелперов в холодном сарае, но жаловался только на то, что агент Ивана Дамарии обнулил гарантию. «Их дрессировать надо было, чтобы они растирались или там прыгали. Такое в чипе должно быть заложено. Они полегли на землю, как дрова. И почему я должен за это платить?» Как имплантолог, Дмитрий понимал биологическую природу холопов, но все равно избегал глядеть им в глаза.
Казалось, что холопы видят его насквозь, понимают, очень жалеют, но не могут взять в свое бесконечное счастье. При этом от них воняло хлевом, их марлевые маски были зелеными от соплей, и жрали они такую мерзость, что никакой эмпатии, конечно, не могло быть и речи. Один раз Дмитрий увидел, как холоп умер. Произошло это буднично и просто. Холоп, скорчившись, сидел в углу двора и выкусывал из снятого лаптя лыковый заусенец, натиравший, должно быть, ногу. Иногда он замирал и надолго заглядывался на лапоть, и при этом у него делалось серьезно восторженное лицо, словно он смотрел не на грязное лыко, а на какое-то фарфоровое чудо. Поймав хозяйский взгляд, он улыбнулся так радостно и светло, что Дмитрию захотелось дать команду на мордник, но он сдержался, вовремя сообразив, что в маске холоп не сможет выкусывать заусенец. И хорошо, что удержался, потому что иначе винил бы во всем себя. Холоп еще пару раз куснул свой лапоть, а потом вдруг изумленно вздохнул и уронил его на землю. Лицо его стало торжественно простым и озарилось предчувствием счастья, будто он услышал далекую прекрасную музыку. Он лег на спину, подтянул колени к груди и не очень ловко перевернулся лицом вниз, приняв что-то вроде йогической позы ребенка, которую Дмитрий помнил из физкультуры. Лицо холопа упиралось прямо в землю, а кисти были подвернуты под голени. Поза выглядела крайне неудобной, и Дмитрий подумал, что скоро холоп ее сменит. Но холоп больше не шевелился. А через 2 часа прилетел грузовой дрон Ивана Дамарии с заменой. Он даже не стал садиться, завис ненадолго над двором. Дрон был похож на большую беременную муху. Под 6 закрытыми сеткой пропеллерами висела транспортная люлька с поясным портретом графа Толстого, писателя, гремевшего когда-то в России почти как Шарабан Мухлюев. Из люльки вывалился на землю сменный холоп в такой же транспортировочной позе. Белая сермяга, русые кудри, свежайшая марля намордника с логотипом ЗМ «Зёма, молчи», как расшифровывали в народе. Новый хелпер встал, поклонился Дмитрию, поднял дохлого собрата с земли и ловким движением впихнул в люльку. Туда же полетел и лапоть. Дрон улетел, а новый хелпер пошел к прожигалу. Дмитрий знал, что старообрядческое крыло сердоболов считает холопов почти людьми, или, вернее, полагает людей почти холопами. Но серьезного движения за права хелперов не было даже в зонах Америка и Европа. Производитель следил, чтобы у всех моделей была молочно-белая кожа. Холопам и правда было лучше, чем людям, даже когда работа ставила их в невыносимые для человека условия. Скорее уж следовало сострадать низкодопаминовому человеческому сумраку. Дмитрий убеждался в этом всякий раз, когда видел их улыбки. Хорошо, очень хорошо, что существовала команда «Намордник». Холопы делали все сами. Компьютер фермы вносил поправки в управляющий ими код в зависимости от погоды, спроса, урожая и надоев. Можно было лежать на печи и бессмысленно ждать смерти, как столько поколений русских помещиков. Дмитрий думал так безо всякого внутреннего ерничания. А как еще прикажете ждать смерти? Осмысленно, что ли? Он, как любой доктор, хорошо знал, что никакого смысла ни в жизни, ни в смерти нет. Но холопы даже в масках выглядели так, будто смысл этот существовал и был им известен. Смерть холопа с лаптем сильно подействовала на Дмитрия. Так просто и лучезарно помереть мог, наверное, только полный идиот или святой. После того, как дрон Ивана Дамарии поменял мертвого холопа на нового, Дмитрий все чаще стал вспоминать нарисованного на грузовой гондоле Толстого. О чем хоть тот писал? Лично ковыряться в фитах и ятях, оставленных графом на бумаге, не хотелось. Нужен был короткий и понятный смысловой дайджест. Найти его было непросто. В сети висело много подборок типа 20 крутых цитат из Лёвы Толстого, но они сильно отличались друг от друга идеологическим вектором. Графа можно было принять то за изощренного эротомана, то за боевика из ранних сердоболов. В любом случае, из этих фразочек не было понятно, почему Толстого назначили символическим фронтменом Ивана да Марии. Но оказалось, что у Ивана да Марии есть на эту тему специальный буклет. В программе «Управляющий холопами хозяйства» был на него линк. За 20 минут у экрана Дмитрий все выяснил. Граф Толстой учил, что смысл жизни, ускользавший от философов и мыслителей из высших социальных каст, давно уловлен русским крестьянином, но не в виде некой умозрительной идеи, которую можно упаковать в слова и превратить в предмет дебатов, а в качестве простого и сердечного отношения к жизни, смерти и миру. Смыслом жизни была сама жизнь, полная любви к другим людям и природе, такая, как у русского землепашца. Для подтверждения своих гипотез Толстой, как и Пушкин до него, искал близкого общения с крепостными. Об этом брошюра говорила весьма игриво, из чего Дмитрий сделал вывод, что Иван да Мария скрытно позиционирует сельхозхолопов как мультитул. Все были в курсе и так, но болтать об этом было серьезнейшим из дворянских табу, и Дмитрий, конечно, не рисковал лезть с подобными запросами в сеть зарегистрированного сельхозкомпьютера. Среди его холопов было несколько женских сборок, и две из них, Нючка и Нютка, работающие в коровнике второй год, были вполне себе ничего. Но они были такими грязными и, как бы это сказать, неженственными, что желания не вызывали. Дмитрий точно знал, что дворяне блудят с холопками, и не мог понять, в чем дело. То ли это помещики такие свиньи, то ли сам он слишком уж брезглив. Заговорить на эту тему с кем-нибудь было не только стыдно, но и рискованно. Легко могло кончиться пощечиной. Но разбуженная спящей красавицей плоть требовала своего все настойчивей, а собирать пивные крышечки и мастурбировать на Афифу, усваивая в процессе свежие либеральные директивы, было противно. Все-таки он не нищий студент-полудурок, а поживший уже на свете консерватор-традиционалист. Дмитрий старался отвлечься от мыслей о телесном низе любым способом. Ездил на чипованной лошадке по речному берегу, рисовал картины в светлом кабинете усадьбы и даже сходил один раз в астрономический кружок. Именно там он и напал на след. Визит случился под туманом, который в благородном собрании продавали швейцар и буфетчик. Дмитрий сначала отсиделся в бильярдной, а потом решил, что в самый раз будет поглядеть в телескоп. Вел кружок пожилой учитель физики из местного лицея Марат Маланевич. Подрабатывал вечерами, угощая заодно в буфете бесплатным горячительным. Дмитрий долго разглядывал в телескоп поверхность Луны. От нее веяло мрачной тайной. Под туманом она походила на стену, у которой 4 миллиарда лет назад расстреляли восставших ангелов. Но еще интереснее было увидеть боевую станцию карбоновой эры, построенную 3 века назад, одну из знаменитых орхидей на орбите. Над Сибирью как раз был виден метадрон «Леди Джи». Подкованный в истории Марат Маланевич объяснил, что буква «Джи» означает либо масонское «гнозис», либо написанное с большой буквы «government», то есть «глубинное государство», как назывался в то время криптомасонский государственный уклад. На взгляд Дмитрия станция выглядела непристойно и напоминала не орхидею, а шестиногую бабу, которая надела на себя множество спасательных кругов и присела помочиться, выпятив свой приватный орган навстречу наблюдателю. Марат Маланевич поднял увеличение и показал веселую надпись на одном из спасательных кругов. «Yes, Z can». «Z» — местоимение, употребляемое в тех случаях, когда «she» и «he» не описывают реальную ситуацию или могут причинить боль. Но дрон, развороченный прямым попаданием столетия назад, был мертв. «Леди G» ничего уже не могла. Нервно смеясь, Дмитрий рассказал про почудившуюся ему шестиногую бабу. Марат Маланевич даже обиделся за свои древности.
«Ну и ассоциации у вас, милый мой. Вы бы нашли себе девочку, что ли, или крэпера, а то скоро у вас, извиняюсь, на керосиновую лампу вставать будет».
Дмитрий покраснел. Марат Маланевич поставил диагноз верно. Керосиновые лампы в последнее время действительно возбуждали его женственным изгибом колбы. Даже шестиногая баба, которую он увидел на месте дрона, ухитрилась его взволновать.
«Где же ее найдешь, девочку?» — вздохнул Дмитрий. «А крэперы только на станции. И такие, что в отцы мне годятся». «Это не ко мне, юноша», — сказал Марат Маланевич сухо. «Ко мне приходите, если вам про космос интересно. И не удолбанный, как сейчас, а в ясном уме и памяти. Я вам Юпитер покажу. Дело того стоит. А если вас разврат интересует, это к Васюкову или Аскаридзе».
«А кто эти Васюков и Аскаридзе?»
«Помещики», — сказал Марат Маланевич, — «которые холопок тянут». «Да-да, холопок. И не глядите на меня, как крэпер на сверло. Если интересуетесь, они и вас научат. Но на вашем месте я не стал бы нырять в это болото. Только душу изнурите».
Дмитрий изобразил на лице высшую степень отвращения.
«Да что вы», — сказал он, — «я просто поинтересовался. Как вы могли такое...»
В астрономический кружок он больше не ходил, зато стал осторожно наводить в бильярдной справки про этих помещиков. Аскаридзе был в отъезде, надолго уехал на юг. Васюков приезжал иногда поиграть в карты. Это был молодой человек, уже совсем лысый, с большим шрамом через губу и подбородок. Когда Васюков смеялся или напивался, шрам краснел. После нескольких визитов в собрание Дмитрий застал его одного за карточным столом, подсел, и они познакомились. Сначала Дмитрий проиграл ему 3 боливара в дурачка. Потом, борясь с тошнотой, попрыгал вместе с ним на батуте в рекреационной зоне. Это Васюков очень любил. И только после, нарезавшись с новым приятелем ликеров в буфете, решился поднять заветную тему.
«Как их таких грязных имеют, этих холопок?»
Васюков засмеялся.
«Ты что, правда не знаешь?»
Дмитрий виновато развел руками.
«Ну и невежда ты, братец. Сами по себе они не грязные и не вонючие. Просто у Ивана Дамари такой скрипт. Минимум лишних энергозатрат. Ты коров своих тоже не каждый день моешь, верно? Отмыть холопку будет такая же баба, как в московском борделе».
«Да как ее мыть буду? Она не даст. Уйдет опять в хлев и все».
Васюков даже наморщился от такой дремучей невинности.
«Зачем же самому мыть? Заходишь в мракосеть, идешь на чат ветки Ивана Дамарии, ищешь архив «Сельские радости». Я тебе напишу потом ссыль на бумаге, чтоб в почте не палиться. Находишь подраздел «Хаки». Там прям списки висят. Выбираешь по названию, платишь боливарами. Стоит мизер. А библиотека огромная. Качаешь... Инсталируешь на сельхозкомпьютер и через свое прожигало ставишь ей на имплант.
«Так она ведь у Ивана Дамари с гарантией слетит», — сказал Дмитрий. «Несанкционированный доступ, они ее не заменят».
«Слетит», — кивнул Васюков. «Ну и что? Тело все равно заберут, а за новую доплатишь 40%. А если совсем по-умному, знаешь как? Когда подохнет, раздави ей голову трактором, чтобы диагностику чипа не могли сделать. Тогда в первый раз точно заменят. Но по-любому экономия выйдет, если с живыми бабами сравнивать или крэперами».
«А сколько она потом жить будет?»
«Да поменьше, чем стандартная», — пожал плечами Васюков. «Ты только смотри, чтобы с катушек не съехать. Она тебе всякие слова будет говорить, что любит, жалеет. Надо помнить, что это не она сама, а скрипт. Некоторые реально с ума сходят. Не забывай, это просто мясо».
«Да я и не собирался ничего делать», — махнул рукой Дмитрий. «Интересно просто. Теперь буду знать».
Васюков глумливо осклабился.
«Ну-ну».
Всю следующую ночь Дмитрий провел в сети. Сперва он сделал анонимный кошелек с боливарами. Потом нашел в Мракнете архив «Сельские радости», и в нем действительно был раздел «Хаки», остроумно помеченный маскотом-песиком в серо-зеленой военной форме. «Хаки», — вспомнил Дмитрий, — «это еще и полевой цвет, другая волнующая русское сердце игра слов». А потом он надолго провалился в огромный список эротических хаков и опций для сельхозхолопов Ивана Дамарии. Удивило не только обилие контента. Дмитрий даже не представлял, насколько это развитый рынок. но и то, как этот контент был организован. Программа, краткое описание и список реквизита, который предлагалось приобрести для перепрошитого хелпера. Заказать анонимную доставку дроном можно было прямо на сайте. Другой странностью было обилие культурных референций, которых Дмитрий не понимал. Кое-что даже смешило, несмотря на свою полную загадочность. Была, например, программа «Герасим» для пожилых помещиц-натуралок. В реквизит входила гиря на веревке, плюшевая балонка, черные военные сапоги, красная шелковая рубаха и накладная борода. Дмитрий не стал запрашивать сеть, в чем дело. Не хотелось рушить готично замерцавшую тайну. Возможный спектр услуг был куда шире, чем простая биология. Например, массаж. А варианты Арина Родионова и Шухерезада, каждый со своим специфическим гардеробом и опциями, были рассчитаны на любителей посткоитального художественного чтения, приличного и не очень. Особо оговаривалось, что хелперский имплант использует горло как речевой синтезатор, но хелпер собственную речь не понимает. Видимо, не все помещики это знали. А потом Дмитрий наткнулся на программу «Митина любовь». Она позиционировалась так: летний отдых нервного молодого помещика, мучающегося вечными вопросами, под музыку надвигающейся революции. Глубокая и волнительная чувственная гамма, которая затронет все регистры вашего сердца. Чтение включено. Идеальный бэкграунд — лощина или овраг с кустами возле вашего дома. Заросший черемухой овраг как раз был на спуске от усадьбы к реке, и посторонних там не водилось. Дмитрий несколько минут боролся с желанием нырнуть в сеть и узнать, что это за тезка нашелся у него в русском культурном наследии, и победил. Выяснять заранее ничего не следовало. Реквизит Митиной любви был следующим. Черная юбка, белая рубаха и платок, лапти, крапивный шампунь голова-тело, луковый ароматизатор подмышек. Кроме этого, в комплект входили ножницы, бритва для ног, гребень, красная лазерная указка и флешка с музыкой революции. Все можно было приобрести комплектом за ту же крипту с экспресс-доставкой. Вот эта красная лазерная указка и склонила весы. Дмитрию стыдно было покупать разврат-программу и скатываться в обычное помещичье свинство. В глубине души он до последнего верил, что удержится от греха. Но лазерная указка, почему непременно красная, как бы превращала позор в смешное недоразумение, нечто почти приемлемое. Покупку можно было объяснить не похотью, а веселым любопытством. Дмитрий представил, как говорит приятелю-помещику, тому же Васюкову, под ликерчик. «Ну ладно, думаю, бритва для ног. Это понятно. Шампунь тоже. Но лазер-то зачем? И не выдержал, прикинь?» И Васюков, понимающий, хохочет в ответ. Это позволяло остаться в рамках, если не приличий, то хотя бы понятных и извинительных движений души. И, выдохнув, Дмитрий кликнул по ярлычку «Купить сейчас». 20 боливаров списались из кошелька, и появился линк на программу. Она оказалась неожиданно увесистой. Прилагался короткий текстовый файл с инструкциями. Дождаться реквизита, положить пакет в установленное место и провести программирование импланта по прилагаемой схеме.